Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Уважаемые радиослушатели радиостанции «Радонеж», в эфире Александр Артамонов, который сегодня имеет честь вести передачу из стен Российского института стратегических исследований, беседуя с его руководителем Леонидом Петровичем Решетниковым. Леонид Петрович, добрый день, приветствуем вас.
Добрый день.
Леонид Петрович, вы руководите крайне, я бы сказал, важным для Российской Федерации учреждением. Это не трюизм, это не общее место, потому что мы знаем, что вашими разработками пользуются ключевые учреждения, организации страны. Разработки эти, основываясь на неком научном бэкграунде, как сейчас принято говорить, должны помогать принимать правильные решения относительно стратегических проблем, связанных с международной политикой России. В данный момент у нас есть, как всегда, основной, я бы сказал, узел, завязанный на Западе. Я не просто так сказал «основной», потому что Запад никогда не дает нам покоя, к худу или к добру, нередко к худу. И возникает вопрос. В данный момент, с вашей точки зрения, руководителя, ну, не побоюсь сказать, крупнейшего стратегического научного центра России, аналога которого существует в англосаксонском мире, мы знаем об этом, во французском мире, в том числе, ну, это буквально штучные вузы, научные центры. Так вот, на ваш взгляд, руководитель РСИ, как представляется вам нынешнее состояние дел России, Европы, взаимоотношения наших двух, как бы точнее сказать, блоков стран? Евросоюз сейчас себя как уже страну позиционирует. Можно ли говорить о периоде охлаждения отношений? Или все-таки вы видите, ну, какой-то просвет, может быть?
Но вы правильно сказали, что Запад не дает нам покоя, не давал никогда покоя и не даст покоя. Не потому, что мы чем-то не нравимся как личности, как народ, а потому что Россия представляет для Западной Европы и для Соединенных Штатов Америки своеобразного конкурента. Конкурент экономический, политический, военный и, самое главное, цивилизационный. И как водится в этом мире, в нашем мире, в котором мы живем, с конкурентом ведется конкурентная борьба. И как только Россия получает какое-то преимущество, как только Россия становится на свое место, определенно ее размерами, ее потенциалом, ее народом, на место одной из ведущих стран мира, одной из ведущих сил мира, как только мы выходим на этой позиции, конкурентная борьба усиливается. Усиливается в виде давления, различных акций, направленных на подрыв наших интересов, ограничение наших интересов в мире. В виде, если дальше пойдет, в виде конфликтов, в том числе и вооруженных конфликтов. Вот мы сейчас находимся на таком этапе, когда Россия в последние годы четко и ясно заявила о себе, что она прежде всего руководствуется интересами государства, национально-государственными интересами. Интересами собственной России, не интересами каких-то политических кругов, партий, каких-то идей или каких-то групп, или каких-то отдельных богатых людей, как мы их называем, олигархов. Нет, устами президента было подчеркнуто много раз, что Россия руководствуется своими национально-государственными интересами. Это, конечно, вызывает резкое недовольство и Соединенных Штатов Америки, и Европы. И как ответ мы получаем различные действия, различные акции, которые направлены на подрыв нашей независимости и самостоятельности. Ну, тут можно говорить об Украине, которым очень сильно приложили руку Соединенные Штаты Америки и их союзники. Можем говорить и о ситуации с исламским радикализмом на Ближнем Востоке, к которым тоже приложили руки те же герои. И много других, более, может быть, мелких или более крупных акций. Это попытка экономических санкций, блокады России, это наступление в гуманитарной сфере. Посмотрите, сейчас вот это вот давление на Россию, оно во всех сферах происходит, в том числе даже вот в футболе или в легкой атлетике, да, там принимаются меры, обвиняются в принятии допинга, вплоть до этого. Поэтому нас могут оставить в покое только в одном случае, когда мы полностью подчинимся воле Соединенных Штатов Америки. Вот тогда можно рассчитывать на покой, похожий на покой на кладбище. Вот примерно в таком ключе это будет такой покой. Если же мы хотим оставаться страной, несущей миру свое слово, свое видение, свое представление о жизни, о смысле жизни, свое, я бы сказал, христианское представление прежде всего. Да? Не важно, что в нашей стране еще много людей, которые называют себя атеистом. Но даже они неосознанно несут христианское представление о нашей жизни, о смысле жизни на земле, в мире и роли России в этом. Вот пока мы настаиваем на этом, отстаиваем эти позиции, в покое нас не оставят.
Благодарю вас за ответ. В продолжение беседы хотелось бы порассуждать об очень важной составляющей. Это о том, что Россия на сегодня несет миру. Радонеж является православной радиостанцией, я бы даже сказал, православным СМИ, ибо мы не только радиостанция, но еще и газета, напомню, нашим радиослушателям, и, мало того, сайт, крупный сайт. По этому поводу, конечно же, хочется говорить не о голом противостоянии, несколько в милитаристке, американском духе, возможно, я не знаю, здесь есть интрига, разделяете ли вы эту позицию, о неком цивилизационном противостоянии, а в том смысле слова, что на сегодня Владимира Владимировича Путина нередко, в частности, устами Эштон Картер, допустим, министра обороны США, иногда секретаря Государственного департамента США, обвиняют в возврате к логике холодной войны. Что, дескать, мы теперь совсем, западники имеются в виду, другие, у нас произошла эволюция в сознании, а вот нехороший российский президент пытается нас вернуть в сторону жесткого, ригидного, я бы сказал, противостояния двух блоков. Часто такая логика, я бы даже сказал, такое, может быть, передергивание, я высказываю субъективно, доходит до абсурда. Путина нередко равняют по Сталину, и что, дескать, это не предполагает никакого контакта. Со своей стороны, нередко слышно в прессе, иногда со стороны и секретаря президента Российской Федерации, что у нас другая некая культурная традиция, и эта культурная традиция идет вразрез с тем, что сейчас утверждается на Западе. Я хотел бы спросить вас в качестве главы РИСИ, как вам представляется такое противостояние? Имеет ли оно место? Если да, на чем оно основано, каковы его перспективы?
Ну, я согласен с вами. Я уже на Радонеже на эту тему как-то выступал. Безусловно, речь идет о цивилизационном противостоянии. Безусловно, Россия, и для слушателей Радонежа, наверное, это все очень понятно, Россия – это не простое государство. Это цивилизация, которая имеет миссию. Миссию божественную, миссию нести свет веры христианской своему народу, свой народ, в мир, исповедовать Христа. Это наша миссия. Это не значит, что мы должны завоевывать пространство, страны, как это делалось во времена безбожной власти, во времена Советского Союза. Там и вся эта миссия была в этом смысле искажена. Мы считали, что чем больше правительств и стран мы сагитируем и перейдем на нашу сторону, тем, значит, лучше. Мы никого не собираемся агитировать, как и Господь никого не агитировал. Хочешь – иди за мной. Так и мы хотим быть примером. Хотите – идите за нами. Только не трогайте и не пытайтесь сбить нас с нашего пути. Мы, конечно, в этом смысле, мы как раз и представляем, мягко говоря, неудобство, а на самом деле опасность для того мира, который, тоже я согласен с этим утверждением западного, очень изменился за последние 30 лет. В каком смысле? Произошел окончательно моральный нравственный крах западной системы. То есть и Соединенные Штаты Америки, и особенно Европа, находятся в страшном морально-нравственном кризисе. Это уже не постхристианские страны. Во многом это антисистема, во многом, потому что провозглашаются цели, лозунги, которые противоречат естеству человечества просто, ведут на подрыв вообще существования человечества. Вот они от позиции, что человек произошел обезьяной, значит, он не человек, а человекоподобное. Они вообще перешли к позиции, что, в принципе, надо вести дело к тому, что сократить человечество до какого-то минимума миниморы. Да? Но когда проповедуются эти однополые браки, естественно, нет детей, нет продолжения жизни, все это заканчивается смертью двух этих человек, которые вступают в эти браки, и прочие-прочие идеи, которых наши радиослушатели наслышаны. То есть идет формирование своеобразной антисистемы. Своеобразной антисистемы. И для них, вот этих вот людей, которые во главе государств находятся или имеют огромные финансовые и материальные возможности для влияния на жизнь своих стран, своих народов, для них Россия, которая пытается, стремится последние, особенно 10 лет, вернуться к той цивилизационной задаче, которая была поставлена перед ней свыше, а эта цивилизационная задача – это сохранить христианский дух, развить его, показать его, чтобы он мог стать альтернативой вот этому духу дьявольщины, духу бесовщины, который сейчас в Европе. Мы, конечно, вызываем страшное раздражение, страшное недовольство. Да. Здесь идет не противоборство России, которая как государство представляет из себя какую-то мощную силу и претендует на руководство мира, и Соединенные Штатами, которые говорят, что это их миссия руководить Соединенными Штатами. Нет, Россия, кстати, еще в экономическом, материальном смысле, да и в духовном пока не достигла своего пика, далеко еще не достигла. Но мы об этом заявили, что мы хотим жить по-другому. Господа, мы не хотим идти к той пропасти, к которой вы идете. Вы идете к адской пропасти, мы не хотим туда идти. Так заявляет и президент, и большинство нашего населения. Хотя часть нашего народа еще этого не понимает. Да? Вот, кстати, я отвлекусь от темы ситуации с переименованием станции Войковской. Люди же просто не понимают. Там коммунисты, значит, толдычат одно и то же, говорят, не надо ворошить историю. А при чем тут ворошить? И при чем тут история? Мы называем станцию именем элементарного убийцы-террориста. Это же воспитательный момент. Это символ. Мы что, детей на этом символе будем воспитывать? Ну, мои внуки спрашивают, кто такой Войков, почему он так называется? И что я отвечаю? Дети, не будем ворошить историю? Но это же глупость. Такие утверждения идут от лидеров партии, от депутатов парламента. То есть, есть еще непонимание, что мы должны выйти, и наша задача, на этот христианский уровень восприятия мира. Христианский, другого уровня для русского народа и для других народов, которые живут здесь, на религиозный уровень. Понимаете? На уровень сакральный. Вот какой у русских людей и других народов, которые живут вместе с нами, всегда был этот уровень. Тогда нам понятен будет путь России, тогда нам понятно вот это противоборство, тогда нам понятно, почему тысячу лет Запад все время пытается Россию или раздербанить, расколоть ее на десятки-десятки государств, или же ограничить ее так, чтобы она вот была в состоянии, в котором она была в состоянии при президенте Ельцине. То есть тогда будет понятно, а то все, знаете, у нас часто на таком обычном уровне, почему нас не любят. Да мы такие хорошие, а почему нас не любят? Да куда-то мы, наверное, вмешиваемся. Да нам не надо это делать, да нам не надо то. Все эти такие обывательские разговоры. Да нет, поймите, они видят нас совсем другое. Нет, не агрессоров они нас видят. Это все для пропаганды. Не каких-то там диктаторов. Это все тоже пропаганда. Они видят нас просто другую картину, которая должна быть перед глазами всего человечества. Не их картину, вот эту вот мазню, со всей этой гадостью, да, которую они сейчас провозглашают, а картину нашу. И они ее не хотят видеть. Они не хотят, чтобы их народы видели эту картину. Поэтому, безусловно, цивилизационное противостояние. Единственная поправка, если во время холодной войны мы могли говорить, что это тоже своеобразная попытка большевиков и коммунистов из Советского Союза сделать альтернативную цивилизацию, да, это тоже была такая попытка, бездуховную, абсолютно чуждую, ну, не абсолютно, во многом чуждую нашим традициям, нашему представлению о мире, но все равно это была попытка альтернативы. И это была тоже цивилизационная борьба. Ну, в таком искаженном виде. И с той стороны была действительно цивилизация. То сейчас у нас другая борьба. Цивилизация наша, возрождающаяся, и антицивилизация, и антисистема. Во многом можно говорить антисистема. Вот причина всех наших споров сейчас.
Большое спасибо за столь подробный ответ. И в продолжение этой темы, опять-таки, ввиду того, что Радонеж православная радиостанция, и, конечно же, мы обязательно затронем в ходе нашей беседы более специфические, может быть, даже военные вопросы, связанные с тем, что творится на Ближнем Востоке и на линии раздела север-юг между Европой и Северной Африкой или Европой и Турцией. Но все-таки, коль скоро эта часть нашей беседы строится, я бы сказал, в философском ключе, несколько даже в духе Ильина, если позволите, то вы, с моей точки зрения, затронули очень серьезную проблему не для международной, а для сугубо русской аудитории. Я бы даже сказал, не российской, а именно русской. Эта проблема идет из глубины веков, как минимум ей 200 лет. Она касается того, что в нехорошее, наверное, советское время, по-своему нехорошее, называли пятой колонной, то, что еще в эпоху государя Александра II, Александра III называлась интеллигенция, я бы сказал, с пежеративным, то есть низко негативным оттенком. И для того, чтобы не быть голословным, я напомню даже слова нашего поэта Тютчева, который говорил: «Сколько бы вы ни чились, господа, вам не снискать признание от Европы, ведь в их глазах вы будете всегда не слуги просвещения, а холопы». Написано 140 лет назад.
Замечательные слова, как будто о сегодняшнем дне. Это сегодняшний день. И я хочу сказать, Александр Геннадьевич, тут у нас две группы вот этих вот стремящихся получить благодарение Запада. Даже точнее не так. Одна группа стремится получить благодарение Запада, а другая вроде бы наоборот выступает против Запада, но тем самым помогает первой группе. Что я имею в виду? Вот эта часть, которую мы называем либеральной интеллигенцией. Интеллигенция, которая основное качество ее, основная черта, это не то, что не любовь к России, она любит по-своему Россию, на мой взгляд. Она не любит сердцевину, вот эту вот самую суть Россию. А суть она, вот это наша христианская православная. Вот это отрицается, это ненавидится, это убирается. Они любят Россию, но Россию в лике Франции, например, да? Или Россию там, как в Голландии. Ну, вот еще Петр I хотел, чтобы было как в Голландии, да. Вот и им так хочется, чтобы Россия была вот такая. Ну, есть, конечно, чудовища, которые просто ненавидят все. Но основная масса нет, она по-своему любит, но им кажется, что все должно быть вот так, как там. То есть, это такое, знаете, хотя мы их называем либералы, но это такое униформенное мышление, да, стандартными моделями такими. Вот есть модель западная, ее надо одеть, обязательно одеть. Вы помните Солженицын, когда уехал на Запад, или его уехали, в общем-то, не очень-то и хотел уезжать, вот, то он через какое-то время написал обращение к русской интеллигенции, где написал: поймите, западные штаны на русский зад не налезут. Вот это было для него вывод. Это и был его вывод жизни там десятка лет на Западе, в Соединенных Штатах Америки. Мы другие, и это наша задача — оставаться другими. Если мы станем такими, как голландцы, то исчезнет смысл жизни даже, потому что жизнь – это борьба, и это противостояние разных систем, разных взглядов, противоречий. Вся проблема в том, что те же западники, те же мировая там элита, мировая закулиса, они хотят унифицировать мир, да, везде демократия, везде так, как у нас. Исчезает жизнь, просто исчезает жизнь. Нам учились же даже в школе, в университетах в советское время. Мир состоит из борьбы противоречий. Мир богат своей разностью, мир богат своим разнообразием тех цветов, которые растут в этом мире. Это же мы учили. А они предлагают однообразие, однообразие — смерть. Они предлагают путь к смерти, исчезновению мира. И вот эта часть либеральной интеллигенции, она вот в плену этих представлений, в плену этих вот взглядов на мир. Они как появляются еще? Вот мы часто говорим там «школа», не так воспитывают, еще кто-то не так. Ну, все в семьях. И так вот из поколения в поколение, из семьи в семью это и переходит, вот этот взгляд интеллигентский. Да? Потом интеллигент, у него всегда позиция как наблюдателя. Как правило, наблюдателя, который смотрит и оценивает. Но с такой позиции всегда можно попасть вот в такую черную полосу, когда ты затянешь, это плохо, это плохо, это плохо. А я приехал в Германию, там улицы чистые, там официантки вежливые, там то, там все. Значит, с этого все начинается. А есть вторая группа людей, которые выступают как патриоты. И патриоты такого социалистического плана, да. Интеллигенция тоже очень распространено среди учителей, младших научных сотрудников, библиотекарей, батюшек некоторых. Вот советская система, она была очень плодотворной для нашей страны. Мы должны вернуться к этим традициям, к этим формам, к этим методам. Тогда было очень хорошо, тогда было все в порядке. Да? Но я, когда это слушаю, я все время вспоминаю, думаю, я, наверное, не в той стране рос, потому что я помню, как было и впроголодь очень сильно, и были дурацкие всякие постановления, и законы, и ограничения, все было, да, я просто вспоминаю это как ностальгию по своей молодости, но все, что было, это вернуть страну в эту ситуацию, значит, поставить ее национальную безопасность, ее существование опять под угрозу, это невозможно вернуть. Поэтому у интеллигенции сейчас, этой пятой, шестой колонны, перед ней стоит очень сложная задача выбора. Или вы продолжаете свою вот эту деятельность навязывания двух моделей, которые мы прожили уже. Александр Ильич, вся проблема, что мы прожили. Мы прожили либеральную модель. Коротко, но со вкусом. Все 90-е годы, начало 2000-х нахлебались. Нам понятно, что она не годится, она не работает. Ну, еще несколько месяцев в 2017 году. Вот мы прожили эту либеральную модель. Что вы ее суете? Уже все ясно, всем ясно, что не работает, только ведет к развалу. Мы прожили и вашу модель, товарищи, 73 года. Мы прожили ее. Результат налицо. Мы получили этот результат. Развал страны, попадание в плен к либералам. Полное обезоруживание, мы оказались в результате не готовы сопротивляться им, потому что вся эта идеология отлетела, как мячик от стенки. Если мы такие убежденные были, что же мы не справились? Отлетело все. Да еще и положили миллионы, десятки миллионов людей, чтобы удержать эту систему. Я не имею только в виду войну, я имею в виду те процессы, которые у нас шли. Репрессии, так называемая коллективизация. Никто же не задумывается, потому что знаний мало. Нас так учили плохо, что мы, коллективизация, это практически возвращение крепостного права. Через буквально, ну сколько, 70 лет мы вернули крепостное право. Только вместо помещика было государство. А так все, паспортов нет, привязан к селу, райисполком, а это значит НКВД. Даст разрешение, куда-то съездишь, но обязательно вернуться. Тебя там заметут, у тебя нету паспорта. Это никто же не задумывается, уже не знает. Нету паспорта, появились в конце 50-х годов. Ты без паспорта. Расплачиваются с тобой не деньгами, а трудоднями. Чем отличается? То же самое было. Часть урожая отдаешь барину, часть урожая оставишь себе. Но, в отличие от советской коллективизации, часть урожая, которую ты оставил себе, а барину отдал, ты его, если ты много произвел, ты можешь продать. Ты можешь продать. И как многие крепостные, находясь в крепостной зависимости, были купцами, фабрикантами даже были. Да? Как получалось? Да вот он эту часть урожая продавал, был хороший хозяйственник и так далее. В нашей новой советской крепостной системе ты не мог это сделать просто. Поэтому отличий принципиальных никаких. Мы затолкали село опять в эту систему. Лишив возможности для инициативных людей развивать свое хозяйство, свою личность и так далее. То есть, та модель тоже отработана уже, она провалилась, она ни к чему не привела. Да, мы, может, не обязательно постоянно, так сказать, нападать и пинать ногами, но четко разобраться, что это не работает. Когда люди, там, Изборский клуб пропагандирует это все, когда их спрашиваешь, а что, вы хотите ее внедрить обратно? Ну, такого вразумительного ответа нет. А зачем пропагандировать? Ее же не внедришь. Ее не внедришь. Поэтому и перед либеральной интеллигенцией, и перед так называемой левой коммунистической интеллигенцией стоит вопрос: господа и товарищи, а вы думаете о судьбе страны? Вы действительно думаете о судьбе страны? Или вы также погрязли в этих схемах, моделях, которые вы хотите обязательно нахлобучить на Россию? Как в свое время либералы в 17-м году после февраля всеми силами нахлобучивали, ломая все. Но я уже не говорю о большевиках, которые тоже, ну не тоже, а более энергично все это с кровью, с преступлениями, с убийствами все это делали. Роль интеллигенции одна. Интеллигент, во-первых, должен быть христианином и православным. Православным христианином должен настоящим быть, пропускать это через сердце. Не рассматривать церковь как политическую организацию, как нередко левые наши православные, так называемые сталинисты, рассматривают церковь как такую политическую структуру. И не как либералы приходят в церковь с одной мыслью – ее реформировать так, чтобы она превратилась во что превратились сейчас протестантские и католические церкви на Западе. Вот эти две крайности. Мы должны уйти от этих двух крайностей. У нас средний путь, у нас царский путь, как писали святые отцы. И этим путем мы должны идти. Но самое главное, у нас нет марксистско-ленинского учения. Мы отвергаем все измы. Мы говорим, у нас путь, который указал Господь Бог наш. Если ты политик, церковь вне политики. Ну, политик должен быть в церкви. А церковь вне политики. Но политик должен быть в церкви. Политик должен иметь сердце христианина и разум христианина. Тогда Россия выйдет и в своем внутреннем развитии на достаточно высокий уровень, чтобы обеспечивать достойную жизнь своему населению. Не богатство, а достойную жизнь. И духовную, и материальную жизнь.
Встречно хотел бы дать некий анализ того, что я сейчас от вас услышал. Это, конечно, крайне любопытно, потому что я еще раз напоминаю радиослушателям, что мы имеем дело с руководителем Российского института стратегических исследований. И здесь есть некое принципиальное отличие, разница относительно коллег Леонида Петровича. Ну, хотя бы взять стратегический институт или институт стратегических исследований, который находится, насколько не помнится, в Ирландии, на самом деле является одной из ячеек НАТО. Или если взять французский ИРИС, так называемый институт стратегических исследований, находящийся в Париже, там руководители, сотрудники более интересуются вопросами арсеналов, средств противостояния.
И свержения неугодных лидеров.
Абсолютно верно, полностью с вами согласен. В то время как РИСИ, в чем, наверное, опять-таки некая особенность российского пути и российского ракурса, точек зрения, мышления, копает, с моей точки зрения, гораздо глубже. То есть речь идет не об оружии и не о противостоянии, а о тех людях, которые держат это оружие в руках, и даже о том, что в их головах и что они вообще защищают, потому что взять оружие в руки можно тогда, когда, понимаешь, во имя чего ты его берешь, не во имя же денег. И вот вы, очень подробно разобрав, я бы сказал, негативный опыт двух, давайте использовать эту терминологию, потому что она принята не только у марксистов, формаций, именно строя либерально-буржуазного, в этом нет ничего отрицательного, это просто название формации с экономической точки зрения, я не даю никаких оценок личностных, и рассмотрев, естественно, историю советского эксперимента, если так можно вообще назвать то, что с нами происходило, пришли к выводу, и тут, субъективно говоря, с вами совершенно солидарен, что этот путь советский, так же, как этот путь буржуазно-либеральный, явно не для России. Еще у вас прозвучали эпитеты царские, и вы говорили о преемственности традиций. Так получается, коль скоро в течение тысячи лет держался строй царской России, я не побоюсь назвать именно так, царской России. Ну, когда-то была не империя, великое княжество, потом государство стало развиваться. Слово «империя», кстати, для наших предков не несло вовсе того оттенка, который потом вложили те же самые большевики, которые стали говорить об империализме. Я хотел бы слушать вас и себя, поэтому с великой радостью передаю вам слово, но у меня возникает такая, ну, несколько провокационная мысль. А может быть, имеет смысл отринуть все то отрицательное, апокалиптическое, что мы узнали в 20-м, начале 21 века, Ну и, собственно, воскресить те традиции, которые вели нас в течение 10 веков. Что вы по этому поводу думаете, Леонид Петрович?
Конечно, я согласен, что пришла, ну, приходит, точнее, пора отринуть все, что происходило за последние 100 лет. Ведь посмотрите, если вот так серьезно посмотреть, вот мы, я, вы, наши слушатели, мы вот находимся в огромной стране, которую создали не мы, и не либералы, и не большевики. Эту страну создали наши предки, создавали, как вы сказали, от великого княжеского, от княжества, от Киевской Руси и так далее, создавали за тысячи лет. Они ее сформировали. Да? Вот, к 17-му году. Вот что мы сделали, смотрите, что мы сделали. Мы это взяли, эту вот огромную территорию, порушили внутри все, что можно было порушить, ну, кое-что сохранили. И сейчас уже 100 лет топчемся, уже теряем часть территории, теряем Украину, Белоруссию, Центральную Азию, все осыпается, осыпает. И мы тут сидим, что-то рассуждаем, вот как нам идти, или за товарищем Сталиным, или за товарищем Керенским, или за товарищем там Обамой, или и туда, и сюда, что-то сучим ногами. Хочет сказать, братья, да поймите совесть. Поймите совесть, у вас совесть-то есть. Вот эта вот огромная страна с огромными достижениями, огромными именами была создана. И что мы тут вытворяем? Что мы все куда-то какой-то путь ищем? А тем путем, которым мы шли до того, как мы стали искать путь, как ставить эксперименты, он чего? Он что, плохой был, что ли, путь? А как же мы его прошли от маленького княжества до великой страны с великими именами писателей, ученых, политических деятелей, географов, открывателей, путешественников? Я, ну, не знаю, перечислять можно. Как же мы его прошли? Почему вдруг мы отказались от него? С какой стати? В чем дело? И мы эти 100 лет ничего не сделали, кроме как положили, ну, наверное, 50-60 миллионов людей. Менделеев писал, что к этому времени сколько мы? 400 миллионов должны быть. А мы сколько? 145. Вот результат. Поэтому мне кажется, что сейчас нам прежде всего думать надо об этом. Вернуться в Россию. Вернуться в Россию, от которой мы отказались. Мы отказались, это опять повторяю, в феврале 17-го, застолбив это в октябре 17-го и забив последний гвоздь в июне 18-го, уничтожив царскую семью. Конечно, надо осмысливать этот путь, вот, начиная с появления русских княжеств. Как мы достигли таких результатов? Мы же потом ничего не достигли, мы только отбивались, только теряли людей, теряли территории. Больше ничего мы не сделали. Поэтому, конечно, не надо только ставить вопрос, на мой взгляд, сейчас, вот вы упомянули Ильина, выдающийся, конечно, русский философ Иван Ильин, он об этом говорил. Не надо, Россия после всего, что вот она пережила за 100 лет, она должна пройти этапы, естественные этапы. А то у нас некоторые кричат, давайте сейчас монархию, давайте царя посадим. Посадите в тюрьму. При таком состоянии народа, в котором он находится, появление царя приведет к тому, что через год его начнут свергать и сказать, нам это не нравится, нам давайте этот. Конечно, царское дело – это Божье дело. Если будет благословение Господа, будет и царь, и будет и монархия. Сейчас благословение Господа другое. Нам надо выйти через осмысление того, что мы натворили, что мы сделали, на осмысление того, как дальше жить. Но надо осмыслить, что мы натворили. Нам дан руководитель сейчас. Ну, я считаю, что нынешний руководитель страны дан свыше, дан Богом. И наша задача его поддерживать, отмобилизоваться полностью и поддерживать его в его усилиях. Не считать, что каждый, кто сидит дома на кухне или у телевизора, лучше знает, как руководить страной. Это погубило Российскую империю, это погубило Советский Союз, это может погубить и нас сейчас. Если мы, являясь, например, хорошим учителем или хорошим рабочим, или хорошим таксистом, в то же время мы считаем, что мы еще и хорошие политики, и все понимаем, все знаем. Вы же не считаете, что вы хороший рабочий? Не считаете, Александр Германович. Или что вы хороший учитель? Ну, вы этим не занимаетесь просто. Нет, у нас все наоборот. Мало того, что я инженер прекрасный, я еще знаю, как руководить страной. Я еще знаю, как сказать Путину, когда, куда войска вести, откуда вывести, какое решение принять, кого на кого назначить. Может быть, Владимир Владимирович периодически ошибается, безусловно. Да? Он же работает. И я ошибаюсь, и вы ошибаетесь, и наши радиослушатели ошибаются. Наверное, на день по 10 раз. Но он меньше, безусловно, ошибается. Наверное. Но это рабочие ошибки, он работает. Но он поставлен там, наверху, и нам надо отучиться от этой вот внедренной и либералами, и коммунистами мысли, что я, человек звучит гордо, я знаю все. Я вот могу сказать, как выборы провести, как урожай собрать. Прекратите, каждый должен знать свое дело. Это первое, может не первое, это важное. И второе, каждый должен быть порядочным и честным человеком. Любить ближнего, любить дальнего, помогать. Больше отдавайте, даже бедные, отдавайте больше, будете больше получать. Безусловно, если не материально, то духовно. Вот задача какая стоит сейчас перед народом. А не рассуждать, будет ли у нас демократия, или монархия, или диктатура пролетариата. Все это абсолютно тупиково. Надо рассуждать, что я могу сделать для того, чтобы Россия пошла своим естественным путем развития. Что я могу сделать? Я могу только одно – спасаться самому. Как только начну сам спасаться, вокруг меня тоже люди начнут спасаться. А если я буду сильно спасаться, то и много людей. Я просто по-другому говорю слова, которые любил повторять святой преподобный Серафим Саровский. Вот это наша задача. С другой стороны, мы православные не должны быть такими, что пусть там все, что хотят, там делают, решается, оно само собой решится, я вот только в церковь хожу, больше ничем не интересуюсь. Это тоже абсолютно неправильная позиция. Православный христианин должен быть активным гражданином с гражданской позицией по любому вопросу. И батюшек надо призывать, кроме того, что пересказывает Евангелие, которое зачитали, а потом идет текст пересказа. Надо все-таки показывать, как слова Господа сейчас в твоей душе, в твоей стране, в твоей семье, среди твоих близких могут отражаться. Связывайте это с сегодняшним днем. Эти слова же не исторические, они сказаны для сегодняшнего дня. И для будущего, и для завтрашнего дня. Вот я считаю, что если мы православные, а за нами весь другой народ, мы наконец-то займем то место, которое нам подобает. Каждому человеку делай свое дело, и будет, что будет. Но делай его честно, делай его по-христиански. И будет то, что Господу угодно. А мы вместо Господа строим планы, конструкции, создаем системы, провозглашаем диктатуры, провозглашаем демократии, провозглашаем монархии. Монархию надо заслужить. И я думаю, нашему народу, если мы его заслужим, предстоит это заслуживание еще в течение десятилетий. Народ должен быть верующим, православным, по-настоящему верующим, тогда будет. А все эти комбинации, там, Марии Владимировны, или там английский какой-то типаж, значит, тут вот его тоже кто-то пропагандирует, или еще чего-то, и пятое, десятое, Земский собор. Земский собор, когда избирал первого Романова, это были люди глубоко верующие, и покаявшиеся, и раскаявшиеся. Вы помните, да, когда шли на Москву, когда и Гермоген святой наш, и Кузьма Минин, и Пожарский, они же обращались с этими грамотками, там же был призыв, прежде всего, к покаянию за совершенные грехи, к посту, молитве, а потом соберемся и пойдем освобождать. У нас же все наоборот. Пойдемте освобождать, а потом, может быть, и помолимся. Давайте биться. Да ты же слабый, ты в грязи, тебе грязь не дает биться. Те ноги и руки в грязи, связанные. Ты не можешь биться, надо очиститься. Наша сейчас задача на годы – это очищение. В том числе от Войкова – очищение. И от прочей всякой нечисти – очищение. Вот мы пройдем это очищение, конечно. И сейчас, поймите меня правильно, я как директор института, политического института, со всей искренностью говорю, сейчас нам главное – это поддержка усилий президента. Почему? Вот посмотрите, Александр Германович. Я всегда исходил еще и в молодости из этого. Если враг этого хочет, значит, этого мы не должны хотеть. Враг сейчас хочет убрать президента любыми средствами, дискредитировать, убрать с помощью внутренних каких-то личностей оппозиции, с помощью давления, с помощью создания недовольства нашей стране. Значит, что? От обратного. Действуем от обратного. Раз враг этого хочет, значит, этого не надо ему позволять делать. А потом мы придем, придем. Я верю, что... Ведь святые отцы говорили, что моя вера это не имеет значения. Святые отцы говорили, что Россия еще будет царской. Ну, для этого нужно время и покаяние. Покаяние и время, точнее, вот так вот, очищение. Сейчас мы вступили, вот мое глубокое убеждение, что мы год-полтора назад вот наконец-то поставили ногу на первую ступеньку вот этого процесса очищения от всего того наносного, что сбило Россию с ее исторического пути. Мы должны, уважаемые радиослушатели, вернуться на исторический путь развития России. Не на те схемы, которые предложили эти вот февральские революционеры, в кавычках, которые им нашептали в масонских и в других ложах в Лондоне и в Париже. Да, мы знаем о принадлежности почти всех лидеров февральской революции к этим вот организациям. Мы не должны идти опять по схемам, которые большевики, сидя за кружкой пива в Женеве или в библиотеке в Лондоне, сочиняли там по ходу, как говорится, парохода, да, выдумывали все эти схемы, и потом, это знаете, как болт забивать в стену молотком. Вот они так это делали. Нет, мы должны вернуться на исторический путь развития России, с которого они нас сбили. И те, и другие сбили нас с этого пути. У нас нет другой задачи. У нас нет, у православных христиан нет другой задачи, как нести это слово. Слово возвращения на исторический путь развития России. А исторический путь развития знать его надо, читать побольше надо. Православные перестали читать, кроме святых отцов, еще и литературу на общегражданские темы, которые написаны с позиции христианства, православия. Газету «Радонеж» надо читать постоянно, сайт, поддерживать его. Братья, а как существовать-то? Кто еще скажет это слово? «Эхо Москвы»? Или кто еще? Или газета «Известия»? Никто это слово не скажет, если мы своих «Русский дом» не будем поддерживать. Канал «Спас» не будем поддерживать. Надо много этого, очень много молиться, исповедоваться, причащаться, но не забывать свои обязанности гражданина.
Андрей Петрович, наша беседа потихонечку, протекая, я бы сказал, в очень интересном русле, она как-то нас органически строится от общего политического к вопросам социальным, внутренним. Так вот, беседа наша, беседа сугубо православная, и мы православная радиостанция, православная СМИ, и, конечно же, глубоко приятно иметь дело с человеком, отличающимся православной академической культурой. Так вот, мы, мне кажется, подходим в ходе этой беседы к естественному вопросу. Естественно, мне кажется, для любого мужчины, будь он офицер или нет, в принципе, я считаю, что любой мужчина должен себя ощущать в чем-то защитником. Не обязательно, наверное, быть офицером, но, наверное, я сам был воспитан в обществе, где все-таки 9 десятых людей приносили присягу. Неважно, даже если это было в советское время, так или иначе люди вкладывали другой смысл в служение России. Это дело семьи. То есть, если человек является защитником, что он защищает? Он защищает семью и дом. Я обратил внимание, анализируя сайт РИСИ, то традиционно есть место, которое отводится среди материалов публикации РИСИ проблемам семьи. Есть в стенах РИСИ такой автор, как Тихомиров, есть другие, которые пытаются сосредоточиться на том, как в этой, не хотел бы применять формальное слово, ячейки государства, потому что все это отдает каким-то марксизму нездоровым. Но, скажем так, вот в этом ростке, из которого государство нормально и должно произрастать органически, как вы совершенно верно сказали, не путем забивания болта при помощи молотка в стену, как любили большевики. Так вот, как сделать так, чтобы семья несла в себе те духовные традиции? Потому что если нам и суждено возродить, слово «возрождение» действительно, вы правы, с моей точки зрения, ключевое, возродить наши традиции вековые, то все это будет делаться тихо на уровне вот этих маленьких клеточек, квартир, домов, там, где наше будущее, собственно, растет. Я убежден, что вы и отец, может быть, и дедушка, и, конечно же, вы и как научный руководитель, просто как руководитель, ну и семьянин, имеете сказать свое слово по этому поводу. Очень хотелось бы вас спросить об этом и посвятить этому последнюю часть нашей беседы.
Ну, вы, в общем-то, практически все сказали. Наоборот, очень правильно. Я только хочу сказать, что сейчас очень серьезная ситуация. Не только демографически серьезно, со всеми нашими провалами, со всем нежеланием рожать детей, оформлять брак. Об этом много написано, и действительно мы много на нашем сайте и в нашем журнале об этом много пишем, и пишем работы аналитические для администрации президента по этой теме. Но, знаете, сейчас очень опасная ситуация, в каком смысле? Сейчас на арену выступили родители, которые родились в первой половине 80-х, годов, да? То есть они формировались как личности все 90-е годы. Ну, не надо подробно говорить, что творилось у нас в 90-е годы. Как сформировались эти родители, да? Эти молодые пары. И вот я даже такой пример у моей младшей внучки, ее младшая дочь, да? Она сейчас в первом классе, празднование Нового года, и родители детей первого класса предлагают в добавление к тому, что школа организовывает, пригласить еще иллюзиониста для первоклассников, который бы им показал магию. То есть, и когда моя дочь сказала, я не хочу этого, мне это не нужно, и моему ребенку это не нужно, большинство родителей, это возраст, там, 83-й год рождения, да, вот, говорит, как же, мы хорошие вещи предлагаем, потом всего за 15 тысяч собрать, это же копейки мы соберем, но это же детки получат вот такое удовольствие, посмотрят, как этот вот иллюзионист будет демонстрировать магию, учить им. Понимаете, что в головах? Мы часто говорим, школа, школа, часто от родителей. От этих вот ячеек исходит вот эта вот темнота. Вы посмотрите, как когда предложили изучать основы православной культуры и основы различных религий, там три предмета, и светская этика, да, то в Москве на основу православной культуры записалось меньше, чем на остальные два. Сейчас, правда, исправилось. По-моему, перегнали какой-то из разделов, по-моему, вот эти вот мировые религии перегнали. Но все равно сейчас 28% детей в Москве, 28% изучает основу православной культуры. Почему родители отказываются от этого? Почему родители, это молодые родители, это первый, там, второй, третий или какой там, третий, четвертый класс, да, почему они отказываются? А что плохого в этом? В православной культуре. Чему плохому могут научить, кроме слов «любовь», «взаимопомощь», «поддержка»? Да, чему? Представляете, какое искажение в головах, до какой степени вошли в контакт с другими силами люди? Ну, они в контакте, это не значит, что они им принадлежат, но в контакте. Вот еще такой пример. Вышел мультипликационный фильм для детей на каникулы «Крепость». Замечательный мультипликационный фильм для наших деток. История обороны Смоленска с русским юмором, не с американским, вот этим, а с тонким, хорошим русским юмором. Мальчик там герой, героические поступки, классные рисунки, хорошо нарисовано, все. Сидит дочь со своими тремя дочками моя в зале и еще один мужчина с двумя сыновьями. Пусто. На переписках, на форумах, вот на каникулы поведу монстры на каникулах. Монстр на коне, а на крепость, наверное, будет скучно. То есть нет элементарного интереса даже просто увидеть, даже просто посмотреть, а вдруг там что? Нет, монстры. Вы посмотрите, во что играют, какие игрушки покупают дети. Динозавры, в лучшем случае обезьяны. То, что считалось всегда в наше время уродством. Ну, уродством не физическим даже, а уродством таким духовным уродством. И мы, что мы потом получим? От этих семей, какую продукцию, извиняюсь за выражение, они выдают на гора. Ситуация, я понимаю, что они в какой-то степени не виноваты, они формировались в 90-е годы, но и сейчас огромная угроза от тех, кто сейчас формируется, кто не может понять, где добро, где зло. У нас же все смешано, и добро, и зло. Ну, я вот был на выставке 20 век в Манеже, прошел, дошел до зала новомучеников, так расчувствовался от этих взглядов, этих людей с экрана, с фотографий, их слова. о Господе, о вере, о жизни, их документы, их расстрелы, их мучениях. Даже я был с группой молодых сотрудников, и у меня слезы, мне было неудобно. Просто перед ними сказали, наверное, скажут, ну все, директор уже в таком возрасте, что у него держивает и плачет. Но это трудно так не плакать. А потом я перехожу в советский зал, ну, период уже после, да. И там основная идея, что да, были тяжелые промахи, тяжелые недостатки, ошибки, но в целом приемлемо, было очень много хорошего. Организаторы, наверное, не задумались, а как тогда новомученики, они что, зря тогда? Что же они не могли это понять и согласиться, что это отдельные ошибки, тяжелые, да, очень тяжелые, но можно все это перетерпеть? Ну, это можно перетерпеть, зачем же ваш подвиг тогда? Вот это такое сочетание добра и зла, оно же приводит к раздвоению личности, оно приводит к подрыву нашей христианской морали. Что оказывается, да, можно убить даже, можно отправить в тюрьму человека. Да, это ошибка, это нехорошо, но в принципе жить можно. Жить можно, потому что вот завод построили, потому что пионерлагерь организовали. Но тогда, опять повторяю, эти сонм новомучеников, которым мы молимся, которых мы чтим, они тогда зачем это? Ну, терпели бы. Ну, все терпели, и они бы потерпели. Может, кому-нибудь из них сталинскую премию бы дали, или еще что-нибудь, или руку пожали, или разрешили там поехать за рубеж съездить в командировку в Болгарию по церковной линии. Вот такие вещи, понимаете, демографический и семейный вопрос мы не решим без морально-нравственного возрождения России. Без этой огромной духовной работы, которая должна вестись. Не попыткой сочетать колбасу и дух, а попыткой, стремлением очистить дух. Сделать дух главным в оценке происходящего. Это наш критерий. У нас критерий только истина. Истина с большой буквы. Истина Иисус Христос. Он единственный критерий. Других критерий не может быть. И вот для новомучеников, которые великолепный этот зал, там, я говорю, это потрясающе, для новомучеников был один только критерий. Иисус Христос. Все остальное перетерпим, терпимо. Были даже преступления, но вот были их светлые моменты, значит, все ничего, можно жить. Это не оценка, это не Иисус Христос. Но только Бог у нас критерий. Вот если в семье будет воспитываться или будет чтиться такой подход, что критерий всех наших оценок, действий малышей, действий родителей, поведения, там, проступки, поступки, это Господь, это Иисус Христос, тогда можно и прощать, и терпеть, и осуждать, да, ну, не осуждать, отвергать, точнее, правильно, отринуть это. Вот тогда и решим мы и демографический, и детский вопрос. Но это тоже, Александр Германович, это огромный труд и большой путь. Завтра мы не решим, не после. Но за это, вот как Радонеж делает, и мы стараемся, за это надо бороться.
Леонид Петрович, огромное вам спасибо за эту, я бы сказал, поучительную беседу, но она не только поучительная, она и историческая, и социологическая даже. И потом, то, что мне, надеюсь, то, что наши радиослушатели тоже это отметили, понравилось, это то, что вы не просто констатируете, вы имеете некую программу, вы зовете какой-то цели. И я думаю, что наша аудитория, которая кровно заинтересована в том, чтобы Россия жила, чтобы она была сильной, чтобы у наших детей было будущее, чтобы это будущее было во Христе, как вы абсолютно правильно сказали.
Духовно сильно. Духовно сильно – это прежде всего. Россия должна быть духовно сильной. Не мерить танками – это важно. Я сам генерал, да? Это важно. Танки, самолеты, подводные, это очень важно, надо делать. Но самое главное – дух. Если будет дух, наш русский православный дух, мы непобедимы. А мы всегда были непобедимы. Мы Великую Отечественную войну тоже спасались людьми, которые шли с... Я много раз об этом говорю. Вот у нас поисковики у меня, сотрудники, которые участвуют в захоронении останков наших солдат. Говорит, ведрами, тазиками собираем крестики нательные. Вот этими людьми мы и спасли, духом нашим. Вот будет дух в России силен, будет дух, никакие монстры, никакие Вашингтоны, никто нам не страшен.
Как говорится, если Бог с нами, то кто нам мы? Итак, уважаемые радиослушатели и радиослушательницы, наша беседа с Леонидом Петровичем Решетниковым, генералом, руководителем РИСИ, Российским институтом стратегических исследований, подходит к концу. Эта беседа не последняя. Я надеюсь, что она положит начало целому циклу бесед с Леонидом Петровичем, с его сотрудниками. И мы прощаемся с ним сегодня, чтобы вновь встретиться в эфире. Храни вас Господь. До свидания, радиослушатели Радонежа, и призываю вас читать это интервью на страницах нашего сайта и на страницах газеты, которую мы также издаем. Леонид Петрович, до свидания, еще раз большое вам спасибо.
Спаси нас, Господи, всех.
Дорогие радиослушатели, с вами круглосуточно Всемирное русское православное вещание, радио «Радонеж».